Это показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию. Стажировка» с участием студентов, будущих журналистов. Я представляю вам их по очереди. С нами Ольга Шмелева. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Курс, факультет?
Второй курс журфак МГУ.
Журфак МГУ. С нами Татьяна Попадьева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы не журфак МГУ, я знаю.
Да, первый курс журфака ГИМО.
ГИМО. Вот у нас сегодня человек из ГИМО. Будущий дипломат-журналист. Есть такая профессия?
У нас есть.
Дипломатический журналист. Журналист-дипломат. И с нами сегодня Константин Таранов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И если я правильно понимаю, вы немножко поучились на журналиста здесь, а теперь хотите продолжить учиться где-то еще?
Да, в голландском Стендене. Да, здесь я отучился 2 курса и буду учиться в другом университете.
А что вас туда потянуло?
Просто возможность.
Просто возможность. Но тоже на журналист.
Там журналистика и развлечения, там сфера, да.
Ну, это...
В голове много развлечений.
Конечно.
Это там, как бы сочетается.
Наконец, нет же, я не представила нашего главного гостя, Андрея Быстрицкий. Андрей, здравствуйте.
Здрасте.
Главный редактор радиостанции «Голос России». Спросите про Голландию сразу же, вы хотели что-то
сказать. А вы где отучились 2 курса?
В журфак МГУ.
Журфак МГУ.
Просто я заодно еще служу научным руководителем факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики. Так. И у нас тоже есть программа там по обмену. Вы по обмену уже поехали?
Нет.
Нет, сами, да?
Да.
А просто такая ситуация, часть студентов меняется, просто они едут туда на год, на 2.
Ну, хорошо.
Ну, а что там дурного-то?
Возвращается.
Ну, хорошо, возвращается.
Эти возвращаются, другие приезжают. Это не проблема.
Неважно.
Вот. И рыба ищет где глубже, человек где лучше. Это нормально.
Вот. Ну, это не тема сегодняшнего нашего разговора, а тема нашего сегодняшнего разговора – это опрос Левада-центра, который этот центр провел его только что на днях, опубликовали вчера буквально эти опросы, ответы были опубликованы. Почему нас заинтересовал этот опрос? И мы попросили наших студентов сделать это темой их видеоколонок. Огромная цифра это было недоверие к прессе, это было, вопрос формулировался так: откуда вы предпочтительно получаете информацию, откуда вы, что есть источник информации для вас? Оказалось, что тотальная цифра, очень глубокая, вот такая вот привязанность существует у людей к телевидению. 85% москвичей предпочитают получать информацию с федеральных каналов. И по России цифры немногим больше, 88%. То есть фактически одинаковое количество в Москве и в России. Это несмотря на всю охваченность Москвы интернетом, все равно Москва получает информацию от федеральных каналов. Дальше. Я читаю следующие цифры. И вот вопрос студентам, почему так, по-прежнему так глубоко люди завязаны, погружены в телевидение. Это вопрос, на который они будут отвечать в своих видеоколонках. Дальнейшие цифры мы будем обсуждать уже в общем разговоре, а цифры таковы. Газеты и журналы получают информацию 29%, тут не полно, не 100%, пересекающиеся есть цифры. Интернет-издание 27%, и вот дальше очень обидная цифра для радио. 22% социальные сети интернет и 20% радио. Социальные сети интернета, потому что интернет-СМИ есть 27%, есть просто социальные сети. 20% радио и 22% социальные сети. То есть радио проиграло социальным сетям. Мы будем это обсуждать. Сегодня Андрей Быстрицкий у нас и в победителях, и в побежденных. В побежденных, потому что он представляет радио, а в победителях, потому что много лет представлял телевидение. Он руководил программой «Вести», руководил каналом, целым каналом ТВЦ.
Я был зам гендиректора.
Почти все равно руководитель.
Информация.
Все равно руководил большими каналами, поэтому сегодня у него полупраздник, праздник со слезами на глазах.
Да ладно.
Ну да.
Да эти цифры я интерпретирую совершенно иначе.
Будем интерпретировать. Да, вот это вот мы этим займемся. Давайте сначала послушаем, как... Нет, представь, у нас сегодня есть еще слушатели на связи, на видеосвязи. Я хочу их представить. С нами сегодня из Москвы Михаил Самарский. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаилу 18 лет, он пишет книги, это писатель. Михаил будет оценивать тоже ваши работы, комментировать, говорить, с чем он согласен, с чем он не согласен. И с нами на связи из Уфы Владимир Кобзев. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, строитель, турист, вот тоже будет говорить о том, как у них в Уфе относятся к телевидению, правда ли, что такая тотальная зависимость. Давайте сразу послушаем. Сегодня ваш коллега Святослав Леонтьев, это студент, который тоже был в этом эфире, съездил в Левада-центр и спросил автора работы вот этой, Константина Волкова, это социолог, почему такие цифры, как он их интерпретирует? Пожалуйста.
Все-таки в Москве больше телеканалов,
если в России доминирует три, то в три государственных, то в Москве ситуация чуть другая, и телевидение чуть-чуть другое. Но это, конечно, остается главным источником информации. И здесь, я думаю, как бы две причины. Первая – это тот, кто вообще, кто интересуется новостями, кто смотрит новости, слушает новости. Это люди все-таки более старших возрастов, то есть не самые молодые, где-то, может быть, от 25-30, вот когда просыпается интерес к политике, к новостям, люди начинают больше смотреть именно новости. Соответственно, вот наиболее разнообразные источники информации используют 25-30-35 лет, вот в этой категории. Там и телевидение поменьше, и других источников побольше. Самые молодые люди просто не интересуются политикой, не смотрят новости, а и радио слушают, и интернет используют для других целей, для развлечения, для общения. Там, или если радио, то это музыка, какой-то развлекательный контент. Вот за счет этого доля телевидения и большой процент теленовостей, он сохраняется достаточно долго.
А почему все-таки так мало радио слушают?
Ну, здесь сложно сказать, почему именно радио мало слушают. Но его не то чтобы много слушали, допустим, 10 лет назад. Я думаю, за счет того, что сначала было радио, потом было телевидение, которое вытеснило все источники информации. И ну, просто оно, телевидение, намного более, не знаю, захватывает, потому что там и картинка. И поэтому телевидение исторически сначала победило радио в конкуренции. Но какая-то часть аудитории все равно осталась. И сейчас просто появляются еще более то есть новые источники, интернет, там, социальные сети, и те же самые радиостанции идут в интернет.
А как вы считаете, когда телевидение утратит свою ведущую роль, произойдет ли это в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что в обозримом будущем это не произойдет. Здесь единственное, что может произойти и уже происходит, что телевидение становится не единственным источником информации. То есть оно утрачивает монополию на информацию, и, соответственно, оно все равно остается первым каналом по значимости получения информации. Соответственно, когда растет доля других, и в нашем случае, в нашей стране, независимых источников информации, то и значение и содержание уже того, что идет по телевизору, оно должно будет меняться, просто потому что нельзя будет выигрывать за счет только вот просто своей монополии.
Ну вот сказал Денис Волков, назвал одну причину. Меня немножко это удивило, потому что он говорит, ну, телевидение, да, такая тотальная привязанность, симпатия, потому что взрослые люди, его смотрят старшее поколение. Но ведь опрос проводился среди всех. Эту цифру 88% дал опрос всех возрастных категорий, всех. И когда они отдельно начинают вычленять старше 50 лет, получается там 99-98%. Но 88% цифру дают все категории возрастные.
Я, конечно, очень ценю Дениса Волкова. Это очень известный социолог, сколько я знаю. Вот, видимо. Вот. Но вопрос же в этом. Во-первых, очевидным образом речь идет о том, во-первых, насколько корректно это вообще исследование. Любое исследование всегда есть наука. Наука имеет право и обязана ошибаться. То заявление, которое не может быть подвергнуто сомнению, не является научным. Это необычайно важный момент, да, то есть наука есть наука. Во-вторых, здесь очевидным образом ясно еще следующее, что люди пользуются многими источниками информации. Здесь это исследование показало, да, что вот среди тех людей, которые нами опрошены, если просуммировать эти проценты, угу, получится примерно там 220, угу, 230. Угу. Значит, очевидно, то есть они пользуются многими источниками.
Конечно, поэтому пересекаются.
Великого открытия в этом нет. Известно, что примерно 80% населения в любой стране, в любое время, пользуются, как правило, одним источником информации, самым простым. Потому что большинство людей очень глупы, нелюбопытны и абсолютно ко всему безразличны, кроме мелких удовольствий. Подавляющее большинство публики склонно как получить информацию? Они пришли с работы, выпили стакан пива, посмотрели программу новостей, узнали, что самолет взорвался в соседнем городе, а гражданская война идет в другом государстве, после чего они, так сказать, выпили другой стакан пива и стали смотреть шоу о трансвеститах, я не знаю, там, о 40 в семье или блокбастер, где все взрывается. Или, наоборот, мелодрама. Таких людей всегда было много. Поразительно другое. Что 29% газеты читают в Москве.
Все еще.
Нет, это огромное число. Феерическое. Чтобы каждый третий читал газету, это большое достижение. Дальше. Радио слушает гораздо больше людей, чем 20%.
Нет, давайте, Андрей, давайте все-таки, там очень точно стоит вопрос. Откуда вы предпочтительно получаете новости? Они не спрашивают, сколько читают.
Значит, у них предпочтительно три источника информации на каждого. Да.
С огромным отрывом идет телевидение. Не, 88%.
Нет, секундочку. Итак, да. Для большого числа людей пример...
Не у каждого. У 20% три источника, а у 60% один. Понимаете, нет, вот если вычесть...
Ну, это так всегда было. Ничего не меняется.
Нет.
Так было от века.
В других странах этот процент значительно ниже.
Да, в Америке.
Но мы об
то
этом
же самое,
поговорим еще. Нет.
А я поспорю. Вот. Я арбитром изучаю.
Поспорим, потому что у нас сейчас будут студенческие работы на эту тему, да, и эти цифры прозвучат. Короче говоря, сейчас мы переходим к этому обсуждению уже со студентами. И, да, собственно говоря, мы начали с того, что возраст. Нет, это не совсем потому, что возраст, потому что аудитория была опрошена разных возрастов. И второе, о чем я хотела вас спросить по поводу того, что сказал Денис. В конце он сказал, что телевидение будет все время продолжать. Это вы согласны все, да, что продолжит свою вот эту вот свое победное шествие будет продолжать.
Секундочку. Значит, давайте так.
Да.
Все виды коммуникации человечество сберегает. Вопрос к вам. Письмо на бересте сохранилось как средство коммуникации? Вы уверены?
На бересте.
На бересте.
Не сохранилось.
Ну, как памятник древности.
Неправда.
Но не сохранилось.
Неправда.
Не сохранилось. Не сохранилось, как массовое.
Вы видели березы, где написано «Маша плюс Вася равно любовь».
Это не считается.
Как это не считается?
Это шутка.
Это вовсе не шутка. Это массовое явление, в котором участвуют сотни тысяч молодых людей.
Ну, в роли березы здесь могут выступать стены.
Секундочку.
И так далее. Вы могли просто сказать,
друзья.
Сохранилась ли привычка царапать на стенах?
Да.
Сохранилось. Хулиганить. Сохранилось.
Я еще раз повторяю. Все виды, это вид коммуникации. Нет, только не надо смеяться. Это вид коммуникации. Он сообщает очень важную информацию, связанную с произведением человеческого рода.
Человек, когда
сексуальным
пишет,
поведением.
Когда пишет на березе, он об этом, но не думает. А мы говорим об осознанном,
осмысленном
выборе. Людей
вообще ни о чем
не думает. А второй человек, который подойдет к этой березе, думаю, не для того он к ней подойдет, чтобы прочитать, что написал предыдущий
но
человек.
Но прочтет.
Не знаю, чем он будет заниматься под этой
он
березой.
Он к телевизору поэтому... подходит не за новостями. Он просто включает и пялится.
Андрей, давайте тоже послушаем, что думают наши студенты об этом. И первое мы послушаем колонку, видеоколонку Ольги Шмелевой.
Скептики считают, что телевидение отживает свой век, и его вытесняют интернет-СМИ. Но данные опроса Левада-центра говорят обратное. Телевидение остается главным источником информации для 88% россиян. Показатель по Москве оказался лишь на 3% ниже федерального – 85%. При этом лишь 51% опрошенных больше всего доверяет телевидению. Людей, которые совершенно не доверяют телевидению в России, всего 3%. С одной стороны, россияне в этом не уникальны. По данным аналитического центра Gallup Politics, телевидение – главный источник новостей для 55% американцев. Почему? В современном мире новости обновляются стремительно. При таком потоке информации очень сложно выделить действительно значимые события. Телевидение помогает собрать мозаику из разрозненных новостных фрагментов в целостную картину. То есть сейчас оно не столько создает уникальный контент, сколько сортирует информацию. Правда, именно в этой функции и коренится основная опасность телевидения как источника информации. Ведь оно, как и много лет назад, остается важнейшим механизмом пропаганды, под влиянием определенных элит, отсекая из повестки дня то, что служит общественным интересам.
Вот у меня сразу два вопроса, я спрошу по этому тексту, у меня два вопроса. По тексту, один вне текста. Ольга, а что именно отсекает телевидение, как вам кажется? Вы вообще-то вот наблюдали за этим? Вот вам показалось, что оно отсекает такого, о чем следовало бы узнать обществу, а вот не получается именно по телевизору узнать?
Ну, мне кажется, каждый определенный канал, каждая определенная СМИ телевизионные имеет свою повестку дня. Например, федеральные каналы, они, ну, так или иначе, имеют свою политическую повестку.
А что они отсекают?
Ну, мне кажется, они мало говорят об оппозиции в России. Ну, или даже если не брать политику, то часто телевидение федеральное отсекает действительно значимую социальную тематику. То есть какие-нибудь социальную документалистику, социальные репортажи, то, что может помогать людям. Или, например, телевидение как-то отсекает научно-популярную тематику, образовательную тематику. Вот. И оно больше переходит вот, к развлекательной тематике, либо к инфотейменту.
Оль, вот смотрите, вот есть появилось общественное телевидение, которое вот занялось этими всеми репортажами, вот, о которых говорит, все правильно, все нужно, и не смотрят его, и ругаются, и говорят, скучно нам.
Но оно только начинается, это его первые шаги.
И вы думаете, это заинтересует кого-то все-таки, эта тематика?
Я думаю, что, может быть, здесь появятся какие-то более интересные форматы, более интересные ведущие. Ведь часто все зависит от персонали, именно от людей, от того, как это подается. Сейчас нужно, ну, может быть, больше какой-то, каких-то графических моментов, каких-то визуальных, каких-то интересных экспертов, которые интересны молодым людям.
Оль, скажите, пожалуйста, а вы видели какое-нибудь телевидение, кроме российского?
Если честно, не сказала бы.
Российское телевидение федеральное, хочу сказать. Я, помимо всего прочего, по-моему, до сих пор числюсь или недавно вице-президентом Евроньюса, много имею дело с европейцами. Наше телевидение федеральное очень хорошее. Вот такое. Профессионально сделано, великолепно. Лучше голландского раз 50. То есть рядом не лежало. Я вопрос следующий. Вы сказали, что телевидение не производит собственных новостей, а больше агрегирует. Правильно? Что-то такое?
Да.
С чего вы это взяли?
Ну, мне кажется, телевидение, оно все равно берет всю информацию, узнает тоже из новостных лент, из интернета.
Так, секундочку. Откуда вы это узнали? Вы где это выяснили? Вы работали на телевидении, прочитали в газете. Где вы об этом узнали?
Ну, я об этом читала.
Где?
Ну,
у кого?
Из источников...
Ну, вы студент второго курса. У кого вы читали? Вы написали реферат. У кого вы читали? Ссылка.
Из источников на журфаке.
Каких? Мартанова вам об этом рассказал?
Ну, не помню человек, из каких источников читал.
Тогда, Оль, глубочайшая. Минус двойка сразу. Федеральное телевидение, российское и вообще все большие каналы именно тем и отличаются. И в этом их потрясающая особенность, отличающая многих других, они почти всю информацию производят сами. Потому они такие дорогие. Это колоссальные сети корреспондентов. Даже у российских каналов. Тоже очень большие сети. В BBC 260 корреспондентских пунктов. 260 по всему миру. Это тысячи людей, которые с камерой бегают и снимают. Именно в этом особенность и успех телевидения. Телевидение само производит информацию. Это вот, в отличие от агрегаторов, это не Ньюс.ру.ком, при всем уважении к нему, понимаете? Это они берут. Конечно, телевидение пользуется агентствами.
Конечно.
Но и агентства, и видеоагентства, такие Ашит Пресс там, и так далее, значит, там, или там, условно говоря, Reuters, они, конечно, имеют тоже колоссальный штат. Это очень мощный.
Ну, Андрей, согласен, что трудно вычленить процент собственных новостей, процент взятых из агентств, по которым сделан репортаж,
если взять,
очень
если
сложно.
Если взять бюллетень, да. Бюллетень новостей большом, прилично,
да.
Ну, 30-40 топиков. Из них, конечно же, конечно, наводка может из агентств. Но там 10-12, а то и 15
оригинальных
сюжетов.
Ну, на это есть собственные корреспонденты, да. Для этого они и существуют.
Да, а для этого корреспондент поехал на пресс-конференцию. Это, значит, самостоятельно сделал. Конечно, был анонс в агентство. Конечно,
Ольга-то это имела в виду, что все-таки... Ну, она, по-моему, это имела в виду, что они наводку-то получают. Это же не своя, они же ее не из воздуха берут. Они ее получают, наводку.
Не
только,
ну,
они
вот,
все равно вторично по отношению к агентству, когда едут на эту пресс-конференцию.
Агентство получает от правительства. Тогда первично можно считать премьера, который объявляет пресс-конференцию, да?
Ну да, конечно.
Ну да, да, вот.
А лучше его службы поддержки. Ну,
потому тогда нужна терминологическая ясность. Кто такой ньюсмейкер? Как создается новость? Как вообще происходит цепочка создания новостей в медиа? Это не бином Ньютона, но это...
Ну, мне кажется, что важно, что сказала Ольга, что есть, конечно, момент отсечения, во-первых, важной тематики социальной, во-вторых, политической. Это правда, это существует. Создавать, как уж они создаются, бог с ним, пусть сами создают, но отсекать они тоже своими руками отсекают. И второй, Ольга, вопрос хотела вам задать, важный. Все-таки объясните, пожалуйста, назовите причины, по которым в США 50% людей 55. Называют предпочтительным, 55% называют предпочтительным источник информации федеральных каналов, а в России 88%. Вроде бы, да, и те, и другие большинство, но тут на порядок больше. Причины назовите, пожалуйста.
Ну, я думаю, здесь есть две причины. Первая причина – это чисто технологическая. Естественно, в Америке и сами технологии появляются раньше, и инфраструктура быстрее развивается. И, например, интернет там стал доступным в каждый дом намного быстрее, чем в России. И вот по данным ООН, я посмотрела, как раз-таки в Америке около 77% населения имеют доступ к интернету, а нас всего лишь 49%. И мне кажется, это важнейшая причина. Вот. А вторая причина, мне кажется, это менталитет. Вот. То есть американцы, они быстрее привыкают к нововведениям, они быстрее привыкают к тому, что везде нужен выбор.
Русские поленивее,
надо выбирать. Русские поленивее, да, им проще, наверное. Вот им проще взять то, что им дают, а не искать сами.
Вот здесь бы согласился. Действительно, у нас не очень мобильное население в России, это правда. Вот одна из причин. Но я хочу сказать, еще раз говорю, вы знаете, вот этот опрос слева от центра не очень бьется с многими другими показателями. Социологические опросы очень разные.
Ну, понятно.
Не надо им верить,
честно сказать,
абсолютно.
Это каждому. На самом деле, можно тогда вообще забыть об этих опросах, потому что каждому можно сказать, ой, мы знаем эти опросы.
Нет, я имею в виду не это. Просто это, во-первых, там всегда есть погрешность. Она больше
конечно,
или меньше.
Конечно.
Во-вторых, от опроса к опросу цифры гуляют. И я не к тому, я не подвергаю сомнения, или вливаться на компетентные умные люди, спору нет. Но просто получается, что этот опрос противоречит куче других.
Например. Цифры, пожалуйста, факты, источник.
Смотрите, недавно сделал доклад, в котором участвовала Высшая школа экономики, министерство, там прочее, проводились опросы, откуда люди черпают информацию.
Так.
Там другая пропорция.
Какая?
Ну, там примерно доля телевидения как... источник информации чуть пониже, там процентов на 15-20, а доля пользователей интернета выше. Понимаете, вопрос же ведь любой социолог... Я в моей долгой жизни работал в социологии. Давайте дальше,
да.
Я так могу трепаться
без самого. Да, потому что на самом деле это проблема любого вопроса, который начинает обсуждаться, в том, что они несовершенны. Но мы к этим цифрам отнесемся как к данности. Вот нам дали такие цифры, мы обсуждаем такие цифры. Мы слушаем Константина Таранова, мнение по этому же поводу, почему телевидение пользуется такой популярностью в России до сих пор.
Причин у такого доминирования телевидения перед остальными очень много. Но главное, как мне кажется, заключается в том, что у нас за последние лет 40 сложилась очень крепкая традиция проводить вечера перед телеэкраном. От этого никуда не убежишь. Эпоха, когда радио было главным, уже прошла, и к ней не вернуться. Просто потому, что телевидение выдает пользователю своему гораздо более простую для восприятия информацию, чем радио. И люди, вряд ли захотят вернуться к радио, например, формату. То, что ящики сейчас очень дешевые, при желании их можно поставить в любую комнату, это очень упрощает задачу для телевидения. В том, что ТВ пользуется большей популярностью, чем интернет, тоже, по-моему, ничего странного нет. Если взять для примера информационную сферу, да, сферу новостей, то чтобы в интернете найти новости, нужно в некой степени поработать редактором. Человек должен найти сайт, найти в нем что-то. Сам должен расставить акценты, которые его интересуют. Да, в телевидении эту работу уже сделали люди, которым за это платят деньги. И зачем кому-то что-то делать, если можно посмотреть, как это делают другие, да, если за тебя эту работу уже сделали. Вот это, как мне кажется, главная причина доминирования телевидения сейчас еще долгое время.
Угу. То есть вот две причины. Во-первых, традиции, привычка. Пришел на диван, включил телевизор, и от нее не отделаться никогда, и ни при каких обстоятельствах. А уж раз лег на диван, включил телевизор, уже получил информацию, куда деваться.
Рано или поздно отделаются от этой привычки. Просто сейчас эта привычка, она очень сильная.
Да?
Телевидение будет другим, может быть, радио будет другим, или как-то в интернете будет по-другому. Да? Но сейчас традиция проводить вечер перед телевизором, по-моему, она безумно крепка.
Знаете, я с вами во многом согласен, за исключением ряда поправок. Например, вот в этом опросе, который мне был представлен, есть одна очень большая странность. 20% новостей вместе с тем потребление радио растет. В тех же Соединенных Штатах количество радиослушателей...
То есть само по себе потребление растет.
Да, количество радиослушателей увеличивается.
Как источник информации,
а не
растет.
Более того, я не претендую даже быть самым глубоким знатоком американского радиорынка, но могу сказать, что политические новости скорее исходят из радио в Америке. Достаточно в частой степени. Во многих случаях политик утром скорее пойдет на радио разговаривать, чем на телевидении. И в англосаксонских странах потребление радио не уменьшается, а растет. Другое дело. И второе. Между телевидением и интернетом на самом деле разницы нет. Только не смейтесь. Дело в том, что доставляется, как правило, сейчас телевидение и интернет одним и тем же кабелем в одну и ту же квартиру. Просто разница в типе потребления. Когда человек пассивно смотрит, это называется телевидение. Когда человек включается, это процесс, называется интернет. И то, что даже это, благодаря этому опросу, у нас здесь 22% сами ищут новости, получается там. Это очень много. А то, что многие, и я здесь совершенно согласен, что они просто, там большинство людей склонны к пассивному образу жизни, вы так везде так. Везде.
Ну, мы уже сказали, что везде так, но цифры у нас, ну, пропорции, в смысле, в России пропорции немножко...
Ну, тренд. Да, тренд. Телевидение, конечно же, ну, большинство людей будут пассивно воспринимать информацию. Потом в том или ином виде, но они будут потреблять видео. Это очень удобно, не надо читать, напрягать глаза. Тебе говорят, никуда не денется и радио, или хотите, называйте его аудио. Потому что существует тьма видов деятельности, при которых человек не может смотреть, но может слушать. Соответственно, у него будет всегда возможность и желание сэкономить время и потребить информацию таким образом. Ничего сверхудивительного в этом во всем нет.
Мы сейчас послушаем анонс, потом перейдем к работе Татьяны Попаделовой.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию». Стажировка. Вот объяснили мне коллеги, что я забыла объявить телефон прямого эфира. Не только мы разговариваем с гостями сегодня, но и с аудиторией. И не только на скайпе у нас есть аудитория, а и по телефону. 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните и рассказывайте нам, в чем вы видите причины такой привязанности к телевизору. И более того, восприятие телевидения как чуть ли не главного источника новостей. И мы слушаем сейчас работу Татьяны Попадьевой, вот ровно отвечающую на этот вопрос.
Статистика говорит о том, что россияне чаще всего узнают новости с федеральных телеканалов. Более того, телевидению больше всего доверяют жители нашей страны. В чем же причина такого авторитета телевизионной информации? Еще с советских времен телевизор стал для нас главным украшением стола. Он приковывал к себе всех членов семьи, вне зависимости от их возраста и образования. Обсуждение вчерашних новостей центральных телеканалов объединяло людей по всей России. Телевизор до сих пор дарит нам яркость образов. Зрители ощущают причастность к реальной жизни. К тому же телевидение с легкостью убеждает нас в нашей собственной компетентности. В мире, где мы привыкли к высоким скоростям и комфорту, нам некогда анализировать длинную статью, некогда выслушивать мнение экспертов, некогда выбирать информацию в интернете. Увидеть сюжет, услышать комментарий, сопровождаемый убедительной картинкой, и поверить, что мы в теме, намного проще. Телевизор устраняет для нас необходимость напрягать фантазию, формируя законченные сюжеты, которые объясняют мир и убеждают в собственной честности. Также большинство из нас охотнее поверит знакомому человеку, нежели безличной информации. Отсюда и рейтинги у узнаваемых телеведущих.
Твоя работа, Татьяна объяснила. Мы же сегодня вот как бы договаривались не обсуждать доверие к телевидению, потому что другие цифры, это другой опрос. Но она, тем не менее, вот уцепила этот момент, почему люди доверяют. И такая неожиданная, в общем, для меня действительно мысль прозвучала, что они же родные, вот они дома сидят, что же им не доверять-то? Вот чем лучше я их знаю, тем больше доверяю. Я правильно вас поняла?
Да.
Вы с этим, Андрей, согласны?
Я с этим соглашусь. И соглашусь, только я не соглашусь с другими утверждениями.
Да.
Вот вы там вначале сказали, что телевидение... привело к тому, что люди стали обсуждать новости после телепрограмм. А как вы думаете, вот Поль Лазарсфельд когда жил? Вы же учитесь на каком курсе?
На первом.
Ну, может быть, еще не знаете.
Так, еще не знаю.
Вот, значит, вот вы потом, так сказать, когда перейдете на второй, вы узнаете, что вот, двойное потребление информации всегда было. Это не телевизионный феномен. Но в целом вы правы, конечно. Узнаваемая физиономия. В общем-то сказать...
Но я имела в виду по поводу объединения, то, что газеты читают не все, статистика говорит. А телевизор смотрели, и сейчас смотрят все, и как раз между
скажите,
собой...
Скажите, хоть на первом курсе вы учитесь. Где вы? В МГУ?
МГИМО.
МГИМО, потрясающе. А вам говорит Маклюон что-нибудь? Или Матуган?
Нет.
Нет, понятно.
Андрей Георгиевич, билетики разложите сначала, да. И желательно было за 24 часа предупредить. А все равно им ночь-то нужна для экзамена.
Студентов надо мучить. Студент должен
тренировать. Но не экспромтом, их мучают не экспромтом.
Только экспромтом.
Им все равно... Никогда, никогда. Билеты раздают.
Это в блатных вузах раздают. А в нормальных вузах? Вот пришел...
Наших отвечает. Не раздают, кстати.
Да ладно.
Вопросы не дают.
А, тогда все, ты продолжайте.
Да, поэтому нет. Студент должен быть на стреме. Если он что-то не знает, он должен стыдиться этого.
Спрашивать,
садиться, читать. А для чего бы студент?
Так вы сейчас о чем спросили, собственно, мы отвлеклись.
Я просто поинтересовался уровень компетентности и им вполне удовлетворен. Спасибо.
Ну, конечно, я могла смолчать, но как честный человек я скажу, что моя компетентность тоже вот не простирается дальше. Вот второй названный.
Это долгие годы работы на радио «Свобода».
Да, наверное. Они атрофировали.
Они не проходят даром.
Да. Хорошо.
Но если серьезно, нет вопросов, я немножко потрониваю, но не обижайтесь, ради бога. Ну вот, но в самом деле много о чем вы говорите, в общем, не новость. И так называемая эксплозия, это особенность в мире потребления электронных медиа, она отмечалась многими исследованиями. Вот великий реально ученый Маршал Маклюэн, подчеркнул, что есть одна удивительная особенность, они объединяют. Люди чувствуют, что они в один момент вместе все потребляют определенную информацию. А это касается и радио, кстати говоря. Пока не было телевизора, радио, так сказать, именно эту роль восполняло. Вот самый простой образный продуктор. Но затем эту роль перехватило телевидение. Но я думаю, кстати говоря, что сейчас и ситуация несколько меняется. Вот то, что вы, о чем вы совершенно справедливо сказали, дисперсность потребления, его фрагментарность, она будет только усиливаться. Вот. Но это более сложный вопрос, бог с ним.
Да. Я хочу, чтобы все-таки в нашей дискуссии наконец-то принял участие наш слушатель Михаил Самарский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому разговору? Вообще вы понимаете, о чем речь? Может, вы вообще-то телевизор уже у вас и не существует в комнате, а мы тут о нем продолжаем разговаривать. Вы считаете, это серьезно?
Конечно, понимаю. Да. И у меня на эти вещи свой взгляд.
Давайте.
В общем, причина, почему в США меньше смотрят новости по телевизору, ну, я думаю, это понятно, потому что у них как бы это там все в интернете. У нас, конечно, больше. Этого никто не отрицает. Вот, но, понимаете, это естественно, это на каком-то генном уровне. И просто не будем забывать, насколько позже в СССР появилось телевидение. Но я имею в виду широко. И плюс ко всему была дозированная информация.
То есть, не насмотрелись еще, что ли? То есть,
да, вот недавно... а сейчас дозированная информация была в течение долгих лет, а теперь, как говорится, дорвались, понимаете? И никак с 90-х никак не можем остановиться. Вот. Понимаете, в чем
не
дело?
Понимаю. То есть уже не дозированное. Вот нам только что Ольга рассказывала, что дозированное, а вы говорите не дозированное.
У меня можно вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, когда массовое телесмотрение началось в СССР и когда в США? Ну, годы. Вы знаете примерно? Ну, в США, значит, на телевидении
в
1917 году. А в Советской России в 24-м.
39-й вообще.
20 лет разницы.
Ну то есть, когда? Ну, хорошо.
Понимаете,
что касается опросных цифр, я думаю, это не чистые новости. И, вы знаете, тут скорее зависимость больше не от телевизора, а как бы это странно ни звучало, но от пульта дистанционного управления. Больше не смотрят ТВ, а просто садятся на диван и клацают. Ну, да, клац. Я вам скажу по себе. Я один раз как-то сел у телевизора после долгих подготовок к экзаменам. И просидел 2 часа, и потом ловлю себя на мысли, что я просто эти 2 часа сидел и клацал с первого по 150-й канал.
То есть вы перепутали его с компьютерной игрой, так я понимаю, да?
Ну, да, можно и так сказать. И я просто потом для себя понял, что, оказывается, бог диванного телезрителя – это пульт. Понимаете, в чем дело? Так?
Да, ну, то есть никакой информации вы за эти 2 часа...
Отсюда и статистика вся.
Понятно. Все были бы здоровые спортсмены, если бы не было пульта. Я понимаю. Прыгали бы с дивана. А вы что-то хотели сказать?
Да. Я хотел поправить просто мелочь. Неважно, сколько времени у нас был телевизор, американцы, они очень сильно акцентировали, они развивали телевидение максимально, как это было возможно. Да, когда вот... У нас не было масштабной большой сети, а у них уже вьетнамская война. Это война, которая... Сеть? Ну, телевизионная.
Охват,
извините.
Странный.
А у них уже вьетнамская война, это была война, которая происходит у вас в гостиной. Да, они для них бы. То есть у нас был акцент поставлен на радио, как более дешевый, да, и более доступный метод распространения информации.
Я с вами не согласен.
А можно я сразу, подождите, я спрошу, кстати, то, о чем я хотела спросить, после того, как мы вас послушали. Вы сказали о том, что эра радио закончилась, начиналась. А когда закончилась, здесь только Андрей Георгиевич, а когда вообще это радио, когда радио забивало телевидение? Вы, ну, если считаете,
у нас века, изначально, да? У нас, то есть смотрите, у нас был Левитан, да? Он был радийный персонаж, ну, грубо
да,
говоря.
Да, туда не было телевидения.
Но не, да, телевидение, тем не менее, в 37-м году, то есть телевизор уже существовал,
ну,
да, как бы конкретный.
Знаете,
просто
один,
мы на нем акценты на... не делали, мы не могли его распространить, потому что он был дорогой.
А вы помните фамилию дядечки, который там очень много сделал для телевидения? И сыграл большую роль в развитии, как ни смешно, телевидения в двух странах. И в России, и в США. Ну, тогда в Советском Союзе.
Понимаете? Один момент.
Может, Зворыкин,
да? Абсолютно. Зворыкин, да. Такой был инженер. А значит, телепередачи действительно вели и делают, что 30-е годы. А в Советском Союзе, в самом деле, на несколько лет позже телевидение стало развиваться. Но во времена Вьетнамской войны, я думаю, различие было не в том, что была сеть, как говорите, покрытие больше в Америке, а в России меньше. В известном смысле вы правы, но сейчас...
Извините, вы немного путаете. Когда я говорил про сеть, я имел в виду изначально. То есть про 30-е, 40-е, военные, да, и послевоенные.
Ну,
потом
военных
уже...
телевидений не было.
Да,
знаете,
вот я...
Мне вот поэтому быть, ради... Вы меня простите, но мне не кажется, что... Мне даже не кажется, это причина, может быть, не самой важной и принципиальной, что вот в России меньше телевизоров, поэтому на нем все сейчас так зациклены, а в США больше, и
это может быть, это может быть здравое соображение, потому что когда в Советском Союзе телевидение взялось очень быстро, но количество программ было невелико, а в Советском Союзе программ было больше. Что касается охвата физического, то советская, так сказать, держава очень даже, так сказать, энергично действовала, она несколько отставала.
Ну, подождите, Андрей, но за телевизор-то держится, опять же, по всем, если говорить сейчас не о новостях, мы сейчас так немножко меняем тему, просто за телевизор держится кто? Старшее поколение, которое, сколько же оно его смотрит уже, свои 50, 60, 70, они его смотрят всю жизнь, а не держится молодое поколение, которое вроде бы, казалось бы, вот он только родился, вылупился, давай смотреть телевизор, а ему не интересно.
А у меня вопрос ко всем участникам. Как вы считаете, справедливо ли мы вообще используем слово телевидение? Может быть, нам надо использовать, это было бы более корректно, видео и аудиопотребление?
Нет.
Телевидение
мы... Потому что это совершенно...
Телевидение – это способ доставки.
Нет, нет, не способ доставки. В России это абсолютно, это идеология. Телевидение – это идеология. Это очень огромная, вылизанная разница.
Я ровно поэтому да. И предлагаю уйти от клише, а перейти к... Ну, часто терминологическая свобода позволяет... Почему бы не предложить? Есть видеопотребление онлайн, офлайн, он-демант, да, и так далее. По-разному, да? Есть аудиопотребление онлайн, офлайн, как угодно, да? А часть из информации аудио доставляется с помощью радиоволн, то есть эфирных передатчик, стоит FM, да, и тюкает. А может, тот же самый контент, а аудиоконтент доставляется с помощью интернета,
нет,
Wi-Fi.
Нет, это почему? Не просто способ доставки. И вот наши студенты очень подробно объясняли, почему телевидение называется телевидением. Потому что это не просто способ доставки. Потому что, нет, я же слушала их работы. Потому что в интернете вы создаете себе свой продукт сами, вы его формируете из кубиков самостоятельно, а в телевидении это готовый продукт, который сделан. Это другая идеология, другой принцип, другая концепция работы с информацией.
Я включил интернет. Нажал кнопку «Первый канал».
Это другое.
Онлайн.
Это телевидение, да. Ну, это мы не обсуждаем.
Там тоже самое телевидение.
Конечно, тоже самое телевидение. Но это мы не обсуждаем. Как, это уже другой способ доставки телевидения.
Я и предлагаю.
Вы смотрите его через... Это уже такая... Это не казуистика, но это просто всего
да,
лишь...
Это не казуистика.
Это не принципиально, как я смотрю «Первый канал». Я смотрю его по компьютеру или я смотрю его по телевизору. Не принципиально. Я все равно получила... Когда меня спрашивают, откуда вы получили новости, я говорю, что я получила их по телевидению. Хотя я в это время смотрела «Первый канал» по компьютеру, я все равно отвечу в вопросе Левада-центру, что это был телевидение, источник для меня в эту минуту.
А 85% получает информацию, предпочитает и, так сказать, активно ей пользуется с помощью онлайн-видео. Правильно?
Ну, а какое, знаете, ну, мне не кажется, что это интересно. Вот способы хорошо, доставки информации. Нет, я имею в виду, что, ну, можно это закончить, эту тему.
Да, пожалуйста.
Потому что можно говорить о более каких-то вещах удивительных в этом опросе. А удивительная вещь, может быть, как раз не удивятся молодые люди, что социальные сети опередили по информированию радио. И я хочу спросить их, считают ли они для себя, давайте уже перейдем, давайте Левада-центр переместиться в эту студию, и действительно ли, правда ли, что вы, когда живете в своем ВКонтакте, это для вас не просто способ общения с друзьями, а способ получить информацию о том, что, как вы говорите, взорвался самолет. Вот вы это получаете ВКонтакте. Да, вот расскажите о своих отношениях с социальными сетями, пожалуйста, Константин.
Я очень плохой пример в этом плане.
Правда?
Я больше люблю какие-то отдельные специализированные источники.
То есть,
нежели социальные
то есть
сети.
Уже один человек в вопрос Левада-центра не вошел. Пожалуйста, Ольга, вы как скажете по поводу ваших...
Естественно, я очень часто пользуюсь социальными сетями, и в социальных сетях я именно подписана на паблики каких-либо СМИ, которые меня интересуют. Например, самый частый посещаемый мной паблик в социальных сетях – это сайт «Русского репортера». Вот, и они туда выставляют главные ссылки, и я сразу уже могу понять, просто мне кажется, социальные сети примечательны тем, вот эти паблики, что они постоянно апдейтятся.
То, что говорил, это вот как раз тема Андрея, способ доставки информации.
Конечно.
То есть вы как бы читаете «Русский репортер», мы это будем... И вот, да, теперь я поняла вашу правоту. И когда вас спросят Левада-центр, вы читаете, вы получаете информацию из социальной сети или из журнала «Русский репортер»? И вот как ответить на этот вопрос?
В том-то все и дело. Все эти данные, формулы, опрос, его нельзя интерпретировать корректным образом, оставаясь в терминологических координатах в вопросе заданных. Это будет не точно.
Да. Ну, продолжим. Значит, это мы поняли. Это вы, когда для вас само издание вычленяет некую информацию и через свой, соответственно, там аккаунт в интернете, вы на него подписаны, вы получаете. А еще что-то, кроме этого?
Ну, я захожу на сайты СМИ. Потому что я живу в общежитии, и там просто по банальной причине у меня нет телевидения. И я живу 2 года без телевидения, совершенно не страдаю.
Что? Я, значит, не страдаете. А в Новый год?
В Новый год приезжаю домой, но лучше бы не было телевидения. Я за живое общение с родителями в Новый год.
А не получается в Новый год живое общение, потому что они включают телевизор?
Получается, я их отучаю.
Здорово. Пожалуйста, расскажите.
А вы телевизор смотрите?
Да, Татьяна, расскажите.
Ну, я тоже живу, кстати, без телевизора, но мне все заменяет интернет, и я все то же самое.
А вы как, каким образом живете без телевизора?
Ну, я тоже живу одна, и поэтому без родителей сейчас.
А когда выйти замуж, сразу включите телевизор, правильно? Чтобы коротать у него вечера с любимым мужем. Разумно. Это вам поможет.
Пока человек живет один, он может себе позволить обходиться без телевизора. Это очень интересно.
А когда появится муж, придется бороться.
Это рушит теорию о том, что телевизор скрашивает там одиночество. Телевизор мой единственный друг, это мой щеночек, там собачка. А человек наоборот пользуется.
Нет, просто мы говорим о молодых людях, которые могут то же самое найти в интернете. И так же я открываю.
У Татьяны есть видеопотребление и онлайн, и офлайн.
Да.
Есть. И давай она достаточно крупная.
А давайте посмотрим, что она не смотрит. Смотрит Первый канал по компьютеру.
Смотрю. Я смотрю «Вечерний Ургант».
Хорошо, что я ничего такого. «Вечерние новости». «Вечерний Ургант».
Да.
А «Вечерний Ургант»?
И, например, если мама мне звонит и говорит, что по культуре идет что-то интересное, я открываю культуру, даже офлайн, вот. Если прошло, да.
То есть в этом смысле у вас нет телевизора. Значит, все-таки вы смотрите телевизор. Я поняла, вот видите,
да.
Вот опять
видео.
Же, да. Видео. Нет, смотрит она телевизор. Нет, не надо.
Ну, вот
смотрит телевизор.
Телевизор – это технический прибор.
Ну ладно уже вам, но вы же понимаете, о чем идет речь.
Понимаю.
Не притворяйтесь, что вы не понимаете.
Именно потому, что я понимаю, о чем речь, я и настаиваю на изменении терминологии, которая здорово упростила
понимание. Хорошо, мы будем говорить, значит, вы смотрите телеканалы федеральные, будем так говорить.
Видео.
Вы смотрите продукцию, которую производят федеральные телеканалы, пользуясь своим компьютером.
Да.
Все. Хорошо. А социальные сети для вас что?
Ну, то же самое.
То же самое.
Да, то есть я подписка. Смотрю, когда они появляются... Ну, в режиме онлайн, соответственно, какие-то новости.
Хорошо, тогда мы спрашиваем Михаила, вот нашу аудиторию, Михаил Самарский, расскажите, что для вас социальная сеть, какую вы придаете ей роль, какую она играет роль в вашей жизни, эта сеть ваша, вы в какой сети?
Социальная сеть для меня, это, конечно, это не только общение, это получение информации. И особенно я вам про это могу сказать о Твиттере. Знаете, да, такую социальную сеть?
Знаю, да.
Просто я вам объясню даже почему. Потому что очень часто случается так, вот, допустим, у меня, что-то случается в мире, и первым делом я узнаю это из Твиттера. Да, и это у меня много раз так было, и только потом я там, допустим, бывает там новости смотрю, да, и об этом узнаю. То есть сейчас в Твиттере, я имею в виду, есть все газеты. Понимаете? То есть любой вбил в поиск, что тебе нужно, все прочитал. Они там каждую минуту публикуют какие-то статьи, то есть это источник информации ого-го какой, понимаете? Ну, вот. Потом уже в сети есть ТВ-журналы там всякие, ТВ там хэштеги. Ну, то есть все как бы, понимаете, я просто за себя скажу, для меня социальные сети это вот, как я не знаю, наверное, электронная такая библиотека, что ли, как, ну, как бы так сказать. То есть информация и даже как бы даже образование. Вот что для меня.
Вот вы получаете через социальную сеть ту информацию, которую вы сами выбрали. Вот вы подписались на эти СМИ, вы выбрали, это, собственно, вы отбраковали, вы отфильтровали эту информацию для себя. Выбрали источник, да.
Но самое главное, что я здесь могу найти все, и я сам формирую в социальных сетях свои новости.
Но то же самое с пультом управления.
То же самое. Нет, с пультом управления он говорил о другом. Он говорил о том, что вот просто это какая-то удивительная игрушка. Этот телевизор, пульт.
Да, да. Нет, ну пульт управления, я говорю, конечно, то есть ты там лежишь на диване,
пульт уперся,
значит, ты там щелкаешь. Ну, удобно, конечно, что я говорю.
То есть, собственно говоря, Михаил еще раз сказал о том, что теперь я уже действительно не понимаю, когда Андрей поразился этой цифре, что 29% все еще сохраняют тягу в печатной прессе, мы теперь уже не знаем, имелось в виду отвечающимися печатная пресса, которая они в киоске получают, либо та печатная пресса, на которую они подписаны, имея аккаунт в Твиттере.
Корректность вопроса является очень большой проблемой.
Да, что, Михаил?
Я думаю, что эти цифры лукавы.
Ну, это мы с самого начала уже услышали, что они лукавы. Хорошо, мы спросили вас о социальных сетях, и теперь самое главное, родное до боли радио. Вот теперь, конечно, разговор вот такой, я бы хотела, чтобы пошел о радио. Это очень интересно. Какие радиостанции вы слушаете, и зачем вам радио, помимо того, чтобы музыку вы, конечно, да.
Нет, на радио я не слушаю музыку, зачем? Открываешь ВКонтакт и слушаешь там то, что хочешь.
А.
Ну, там же пиратская музыка-то. Вы как?
Так.
А совесть-то есть?
Как-то без нее.
Видео. А вы за пиратство? Извините. Нет, я не сторонник традиционного авторского права. Ну, хорошо ли это?
Пока это есть, то почему нет? В любом случае, любое произведение искусства, оно принадлежит, ну, в итоге, принадлежит всем людям, правильно?
Да, в итоге паблик домейн наступает лет через 50 после смерти автора, но это не важно.
А я слушаю Моцарта, знаете, никто не против.
А, вы Моцарта, пожалуйста, паблик домейн, имейте полное право. А вы радио слушаете?
Музыкальное нет.
Ну, информационное?
Да.
А в Голландии, вы в Голландии, да, учитесь же?
Нет, будет учиться, да, только расширяется.
А вы какое радио?
Подождите, мы не услышали Константина, какое радио он слушает. Это же интересно, это же важно.
Коммерсант ФМ, Финам ФМ, Эхо Москвы.
То есть это информационное радио, и вы черпаете оттуда информацию, да. Или ведь то, еще
мне
и точки зрения...
сам формат, подача новости.
А точки зрения вас интересуют, которые там это радио,
да,
предлагает? И вы делите для себя как-то вот по идеологии эти радиостанции? Вот это такое, это оппозиционное, это не оппозиционное, это спокойное, это деловое. Как-то вы их разделяете?
Я разделяю людей. То есть нельзя сказать, что «Эхо Москвы», например, просто оппозиционное, вот просто потому, что там господин Шевченко, господин Проханов, да, это люди все-таки другого, да, настроя. Это такое, это информационное радио в первую очередь, а потом уже политическое. Ну, я так воспринимаю.
Понятно, да.
Ну, я очень редко слушаю радио, слушаю «Эхо Москвы» иногда, если есть такая возможность. Но в целом я просто больше привержена либо интернет-СМИ, либо печатным источникам. Вот, потому что, если честно, у меня ограниченная опция интернета, и я специально ее себе такой сделала, вот, чтобы больше проводить времени с людьми
и общаться. А кто из вас ездит на машине каждый день?
Нет.
Вот в том-то и дело, что первый, радио как второй раз слушают там.
Давайте мы послушаем. Вот сейчас нам звонят. Вот послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы со мной разговариваете?
Да, уже можно, только представьтесь, пожалуйста, ладно?
Ага, Тищенко Сергей Борисович.
Ага.
Кировград, Свердловская область. Значит, я вот сколько встречаю здесь, в провинции, можно сказать, в глубине вот России, да, я встречаю столько своих знакомых, начинаю им что-то говорить об эхе, об интернете, о чем-то вот, каких-то вот политических каких-то вещах, даже вот собственные, вот мои родители, значит, и моя дочь даже, кстати. И они говорят, зачем тебе все это нужно, значит, рубят, братья вон рубят срубы, слушают, значит, ретро-ФМ, там, музыкалки какие-то, там, шансон. И говорят, зачем тебе нужно это, ты придурок, и, в общем, смеются, и народ ничего не интересует, и даже свободу, там, мужчина какой-то сказал, а что еще и свобода, оказывается, еще и существует до сих пор. В подъезде встретил мужчину одного там, ну и вот...
Он знал про свободу.
Да, из федеральных каналов получает, и получается, кто контролирует информацию, тот контролирует страну. Так получается. Спасибо.
Спасибо. Ну, про свободу вы нас не удивили, к сожалению. Это и в Москве можно такое услышать, да.
Про ваших коллег, конкурентов, BBC.
Давайте,
один мой знакомый.
Не конкуренты, они ваши конкуренты.
Да, нет, и не наш. А хотя конкурент. А вот, значит, вот в байке BBC приехал в Владивосток. Мы сказали, а ты в ВВС служишь?
ВВС прекрасно, да, ВВС отлично. Так, и с нами, кстати говоря, наконец, у нас немножко была проблема со скайпом. Владимир Кобзев, строитель из Уфы, снова с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Видите, вот в начале эфира мы вас увидели, и в конце, видимо, мы очень рады. Владимир, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к телевидению, об отношении к этим цифрам. Удивлены ли вы, что люди все еще черпают информацию в массе своей из ящика? Или вас это совсем не удивляет? Вот расскажите.
Цифрам я несколько удивлен, но, по всей видимости, люди, которые отвечали на вопрос, отвечали на него достаточно четко. То есть, наверное, там все-таки был задан вопрос, откуда вы берете новости?
Да, да,
новости, да. Новости действительно берутся оттуда. Почему бы и нет? Даже я человек, ну, как бы, я весь в интернете. Вы как бы пригласили в студию людей, которые интернетные люди.
Да,
почему
да,
вы
да.
удивляетесь тому, что все говорят, что мы новости не смотрим? Ну, почему? Я люблю иногда посмотреть жеванные новости, это вполне нормально, то есть как бы ложусь и смотрю, что они там, те новости, которые я уже в интернете получил еще, грубо говоря, часа три назад, я уже смотрю, как они мне их продадут, то есть, ну, что они сейчас почебучат там, что-то наговорят, да? А информацию люди получают, ну, неужели непонятно, что, ну, грубо говоря, да, вы говорите, что 8 человек из 10 информацию получают. Ты что под информацией? Мы берем новости или зайдите в любой, ну, в любую тусовку, любое мероприятие, спросите, откуда вы это взяли? То вам ни один человек не скажет, что с телевидения. Все берут все из контакта, все, они приходят, упяливаются, быстро читают ленту новостей и получают всю информацию, которая нужна. Начиная от самолета до кончая. А вот новости... Он действительно уже получает, когда придется, и то получает или нет. Но если ему задать вопрос, где он берет их, он скажет, что из телевидения. Ну, спросите у людей. Ну, я не говорю там, да бабушки и дедушки уже сейчас сидят в этих социальных сетях. Ну, я уж так утрирую, конечно, бабушками называя людей, хотя бы, ну, чуть старше меня, а я и, ну, так, парень-то не молодой. Ну и ВКонтакт действительно рулит. Ну,
бывает бабушкой.
Владимир, а вот это очень важно. А вот скажите, вы когда это жеванные эти новости замечательно, я себе записала, вот вы смотрите, вас удовлетворяет качество проживания, прожевывания каналом? Вот это вы же сейчас сказали важную вещь, как они их интерпретируют. Вас это возмущает, удовлетворяет, вы довольны. Вот вы как вы реагируете на то,
как
что.
Как бы смотрите, какая ситуация получается, да? Вот мы как бы взрослые люди, да? Можем, исходя из своего жизненного опыта и прочего, понять данную тебе новость уже изначально, да? То есть мы ее перевариваем, и где-то вечерочком я уже спокойно ложусь смотреть новости, уже мне их мнение уже не важно. То есть это хоть Радио Свобода, допустим, да, которое я тоже с удовольствием слушаю, но только в машине, потому что в здравом уме я не включаю ничего дома. Ну,
то есть, а в машине у вас работает интернет?
А нет, зачем? У нас тут включение Радио Свобода есть, это Башкирия же. То есть, как бы мы через то Эхо Москвы, то есть кто откуда берем,
пока,
да?
Допустим. Это очень интересно, что вы говорите. Мы с Андреем насторожились. Короткие волны, что ли, у вас там в машине пробиваются?
Нет.
Все-таки интернет.
Да, я, наверное, здесь все-таки спутал немного свободу с эхом Москвы. Да,
я тоже так
они настолько близки друг к другу, что я, знаете, я же не профессионал. Я
мы обрадовались, возбудились тут просто.
Нет, Радио Свобода, да, действительно, я в интернете слушал.
В машине,
полгода назад. Там зеленый, помню, зеленый экран такой был, и включить новости
Радио Свобода. Не дал вам Быстрицкий ревниво ошибиться в нашу пользу, не дал.
Нет,
я просто интересовался. Приятно же, когда аудитория фантазирует тебя прямо на глазах.
Да. Нет, я спутался. Эхо Москвы, я понял свою ошибку и исправляюсь. Эхо Москвы.
Хорошо, спасибо. Хорошая, смешная, симпатичная ошибка. Мы на этом завершаем нашу передачу. Мы желаем нашим студентам замечательным. С вами были Ольга Шмелева, Татьяна Попадьева, Константин Таранов и, конечно, Андрей Быстрицкий, наши замечательные слушатели. Мы хотим, чтобы больше и больше слушателей вот так присоединялось к нашей виртуальной студии, вот так находилось. И, по-моему, хорошо получилось все с ними по качеству связи. Это очень важно.
Качество связи удалось.
Да, удалось. До свидания, до новых встреч.